говорит Радио Свобода. В эфире авторская программа «Генис. Взгляд из Нью-Йорка». В этом выпуске мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем громкие премьеры осеннего сезона. Осенний Нью-Йорк, пробуждаясь от отпускного лета, предлагает множество премьер в самых разных областях искусства. Одна из них – театральная. 94-летний, повторю для ясности, 94-летний режиссер Питер Брук привозит в Бруклин новый спектакль, озаглавленный одним словом и одним знаком – «Why?» – «Почему?». Ответа на этот вопрос мы не дождемся. Как сказал один критик, никто еще не упрекнул Брука в излишней простоте. Но эта премьера особенно интересна нашим соотечественникам. Среди сюжетных линий этого неподающегося пересказу спектакля есть и история убийства Зинаиды Райх и расправы над ее мужем Мирхольдом, которого Брук всегда считал своим учителем. Соломон, репрессии сталинского режима – нередкий сюжет западного искусства. Почему?
Потому что это одна действительно из самых трагических и самых загадочных страниц истории и культуры XX века. Причем я должен здесь заметить, вообще Питер Брук для русской, даже для советской, я бы сказал, культуры очень важная фигура.
Я уже не говорю о том, что для нас с вами она особенно приятна, потому что он рижанин.
Да, это в частности.
Наш земляк.
Но можно ли себе представить, например, творчество Козинцева без влияния Питера Брука? Шекспировские поздние фильмы Козинцева, которые, собственно, на сегодняшний момент составляют его главную славу на Западе, во всяком случае.
И в моих глазах тоже.
Да.
Гамлет не превзойден.
И без Питера Брука Козинцев бы вот так не стал бы интерпретировать Шекспира. Этот контакт установился у них очень рано, и тут даже какое-то определенное взаимодействие у них возникло, что ли. Так что Питер Брук очень давно стал своей родной фигурой, как я уже сказал, даже для советской культуры. Теперь вот для этого поколения западных интеллектуалов, к которому относится Питер Брук, уже, как вы сказали, человек совсем не молодой, для них сталинская история, история того, что я называю культурой сталинского времени, она очень важна, потому что они выросли вместе с этим явлением, и когда после разоблачения культа Сталина стали возникать одна за другой подлинные истории репрессий этих, вот скажем, расстрел Мейерхольда, расстрел Бабеля. Это все произвело колоссальное впечатление на этих людей, которые действительно находились под влиянием их идей. Когда я вот приехал сюда, скажем, я разговаривал с американскими композиторами, которые тоже уже были тогда в преклонных годах, Эллиот Картер, скажем.
Да, я, кстати, слушал его концерт, когда ему было 90 с лишним
лет. Да, он дожил, по-моему, чуть ли не до 100 лет. Он мне открыто говорил, что на него колоссальное влияние оказали советские авангардисты. Рословец, Масалов, даже не Шостакович, нет, а вот именно эти совершенно в тот момент второстепенные фигуры. Советский авангард оказал огромное, до сих пор не полностью раскрытое, даже не полностью исследованное влияние на западную культуру.
Насколько я понял, Питер Брук владеет многими языками, в том числе кое-что знает по-русски, потому у него спектакль, он сначала подумал назвать его «Почему?», русским словом «Почему?», потому что для него, как вы сказали совершенно правильно, авангардный язык Мейерхольда – это была его школа. Для него это очень важное в его становлении, момент в его эволюции. Хорошо, Брук, как вы сказали, свидетель всех этих преступлений. Но уже и следующее поколение интересуется вот этими драматическими событиями русской истории. Только что Эмми получил сериал «Чернобыль». И этот сериал стал самым популярным за всю историю сериала вообще. У него самый высокий рейтинг. Когда я думаю о том, что же происходит, почему так волнует и интересует судьба русского народа, русской общественности, как она могла стать таким важным сюжетом для западного зрителя, я думаю о том, что тут есть формула. И формула эта такая. Это презрение к власти и уважение к народу. Вот тот же самый Чернобыль, это ведь тоже показано о том, какой народ-то хороший, власти плохие, а народ героический. И вообще вот эта вот формула, которая идет, я думаю, со Второй мировой войны, она очень подходит для западного зрителя. То же самое с Мейерхольдом. Какая замечательная Россия была страна, если она воспитала такую культуру, сумела создать таких деятелей культуры. И какие же власти, которые уничтожали эту культуру? Вот этот конфликт, который так зажигает западного режиссера.
И я должен тут заметить, что конкретно этот эпизод, а именно убийство Зинаиды Райх, уже после ареста Мейерхольда Зинаиды Райх и его жены, это одна из загадочных страниц истории Мейерхольда. Отношения Мейерхольда и Райх – это особая вещь. Я первый раз за кулисы, что ли, этого дела погрузился, когда разговаривал с Дмитрием Шостаковичем, который близко наблюдал взаимодействие этой пары. Он жил у них на квартире Мейерхольда и Райх. И там смешная вещь. В письмах он его, Мейерхольда, именовал Дмитриевичем. А меня недавно заинтересовало, а как же Мейерхольд называл его в жизни? Я стал копаться в своих старых записях и вдруг обнаружил, он его называл Димой. Ни один человек на свете не называл Шостаковича Димой, кроме Мейерхольда и Райха. Его им все именовали Митей. Все близкие люди Митей. А тут вдруг Дима. И Шостакович подсмеивался вот на взаимоотношения этой пары, потому что его поражало, до какой степени Мейерхольд подчинялся Райх, до какой степени он прислушивался к ее замечаниям. Каждое второе слово было: «Зинуля, послушай, Зинуля, что ты скажешь, Зинуля». Это... Она играла колоссальную роль в его жизни. И, может быть, она даже сыграла в каком-то смысле роковую роль в его судьбе. Потому что Сталин, он очень не любил, об этом, как говорил брат тоже расстрелянного Кольцова, Борис Ефимов, карикатурист. В последнем разговоре Кольцова со Сталиным, когда Кольцов пришел после этого разговора, сказал Ефимову, что он прочел в глазах у Сталина: «Слишком прыткий, слишком рыпается». И вот это «слишком рыпается» бывало иногда роковым. У меня есть такое ощущение, что именно по отношению к Райх у Сталина возникла вот эта вот мысль «слишком рыпается».
Вот об этом и сделал Брук спектакль, который дал свою интерпретацию этих событий. Кроме этого, он дал огромное интервью, которое, конечно, очень важно для его поклонников. Поклонников у него, конечно, масса в Нью-Йорке. И он рассказывает о том, как трудно ему было всегда осуществлять свои идеи, потому что всегда кто-то был против. Казалось бы, он такая знаменитость, такая звезда, ничего подобного. Я еще помню, как он привез в Нью-Йорк свою эпическую постановку Махабхараты. Семичасовую постановку, когда людей водили на обед. Это было все такое очень важное. Но эта постановка вообще знаменитая и считается непревзойденным театральным успехом. Тем не менее, именно в Индии у него нашлось много врагов, которые говорили на очень важную сегодня тему про национальную расовую апроприацию.
Да, совершенно правильно. Вот это слово сейчас вот очень
слово
модное.
Очень сейчас звучит важно. И апроприация, что это означает? Это означает, что люди другой национальности, культуры или расы
не имеют права
пользоваться тем материалом.
Именно
и
так.
Именно так сказали Бруку. Сказали: как-то вы, белый человек, наш индийский эпос пытаетесь захватить. На что он сказал, что я слышал, более того, я сам бывал в Индии и смотрел спектакль Шекспира, который поставили в Индии индийские актеры. Значит, нашего Шекспира вы можете ставить, а вашего Махабхарату мы не можем ставить. И после этого он сказал, что ничего подобного, Махабхарата принадлежит не вам, она принадлежит человечеству. И это важный, важный, важный тезис. Можно продемонстрировать его актуальность сегодня, потому что только что опера «Метрополитен» открыла новый сезон оперы «Порги и Бесс». И эта опера, которая существует уже почти 100 лет, ну, 90 лет, да, сколько там, с 35-го года.
Ну, она, много. На следующий год будет 85, да.
Ну, достаточно. Так вот, эта опера, всегда вокруг нее были споры. И споры эти продолжаются до сегодняшнего дня, когда особенно актуально стало все, что связано с расовым вопросом. Как вам эта постановка?
Вы знаете, «Порги и Бесс» – это вечная история. Тут даже не нужно говорить о сегодняшнем дне, хотя мы об этом обязательно тоже поговорим. Но вот сколько я... А я уже 40 с лишним лет живу в Нью-Йорке, и 40 с лишним лет я наблюдаю за контроверсией вокруг «Порги и Бесс». Каждый раз, когда «Порги и Бесс» пытаются поставить или ставят в опере, возникает некая контроверсия, которая связана с несколькими проблемами. Первая заключается в том, что же это такое? Это мюзикл или это опера?
Я бы ответил на этот вопрос очень просто. Это лучшая американская опера, которая любима всеми. А что это именно, мюзикл или это собрание? Все говорят, что сюжет у него слабый. Ну и что? Зато лучшая этой оперы, которая представляет американское оперное искусство музыкальное, в Америке до сих пор создано не было.
Вы знаете, вы точно повторяете аргумент уже покойного теперь Харолда Шенберга, главного музыкального критика
газеты
«Нью-Йорк Таймс».
Конечно, у меня есть,
да,
его книга, с которой я сверяюсь каждый раз.
С которым мне посчастливилось быть знакомым. Мы с ним сталкивались в разных мероприятиях, концертах и презентациях. Иногда получалось с ним поговорить, и как-то у меня тоже с ним зашел разговор именно на эту тему. Что же такое «Порги и Бесс»? Потому что была очередная постановка в «Метрополитен», они регулярно пытаются ее преподнести как оперу. И Шонберг мне сказал одну очень смешную штуку. Он сказал: «Волшебная флейта Моцарта, что это такое?» «Это мюзикл. По всем показателям. Это мюзикл того времени». что превратило волшебную флейту Моцарта из мюзикла в оперу? Тот факт, что она столько лет продержалась в
репертуаре. То есть вопрос, сколько будут играть корги без Метрополя?
Он говорил, что в тот момент, когда музыка живет достаточное количество времени, она перемещается этажом выше, в иерархии жанров,
условно говоря. Это очень точное замечание,
надо сказать. Между прочим, он тогда мне задал примечательный вопрос. Он сказал, а вы можете мне напеть какую-нибудь тему из какой-нибудь американской оперы, кроме «Порги и Бесс»?
Только я захотел спеть.
Да, у меня вот как. Нет, из всех американских опер напеть можно только не одну мелодию, а, наверное, десяток мелодий из «Порги и Бесс».
Но это только одна часть контроверсии, другая, связанная с расовым вопросом. Дело в том, что самую афроамериканскую оперу в мире написал белый еврей из России.
Белых три ее сделали, и из них двое – это выходцы из России. Это братья Гершвины, Айра и Джордж. И это Дюбос Хейворд, человек, по роману которого и по пьесе, он потом переработал в пьесу, была «Порги и Бесс» поставлена. Причем, ну хорошо, Гершвины – эмигранты, а Хейворд вообще богатый человек из Северной Каролины. Может быть, даже у него предки рабовладельцы были. Сейчас уже это тоже всех интересует, как там с предками дела обстоит.
Да. И это, конечно, еще не все. Дело в том, что Гершвин изучал, старательно изучал афроамериканский фольклор. Он ездил специально на Барьерные острова, на Каролине, изучая эту музыку. Только есть одна хитрость. Дело в том, что это он все сделал после того, как он написал «Порги и Бесс». То есть его этнические, этнографические экспедиции были после того, как он написал эту оперу.
Знаете, в смысле апроприации, вот этого сейчас модного очень слова, он ничего не апроприировал в этой опере. Он не взял, не заимствовал ни одного подлинного спиричуалса, ни одного подлинного блюза. Это все сделано, придумано им. И каждый раз, когда эту оперу ставят, то разные голоса представителей афроамериканской культурной элиты, они делятся, я вам должен сказать. Например, при одной из постановок Майя Анжелу, знаменитый поэт афроамериканский, была за, а в это же время Харри Белафонте, известный тоже афроамериканский певец, он выступил против этой постановки. Каждый раз голоса разделяются. Джеймс Болдуин, замечательный афроамериканский писатель, говорил, что мне эта опера очень нравится, но это представление белого человека об афроамериканской жизни.
Так или иначе, именно эта опера осуществила мечту об американской опере. Дворжик это сказал, что благодаря афроамериканским, благодаря музыке чернокожих, американская музыка станет самобытной. И вот это вот и произошло в этой опере. Есть еще одна проблема. Дело в том, что сам Гершвин сказал, что играть и петь в этой опере должны только чернокожие актеры, чернокожие певцы.
Это с его позиции было очень прогрессивной идеей по тем временам, потому что до этого решения Гершвина, что в его опере могут играть и петь только чернокожие актеры, белые актеры просто красили лицо, то, что называется сейчас blackface, и вменяется в вину, всем не дай бог. Трюдо, премьер-министр Канады, обнаружил, что он несколько раз фотографировался вот с этим
черным грином. Потому что он играл в Бриннерском спектакле.
Да, да. Это сейчас может привести вообще к его отставке.
Да, хотя, по-моему, это безумие. А если христианин играет шейлок и надевает пейс, является ли это культурной апроприацией?
Нет, ну, на сегодняшний момент чернокожие актрисы поют Дездемону, они поют Кармен, чернокожие вокалисты поют в опере Вагнера.
Потому что существует расовый дальтонизм.
Да, важно, на сегодняшний момент это вообще для публики не проблема.
Совершенно
но
верно.
Это становится проблемой.
Отелло пел белый человек наш, кстати, выходец из нашего
Доминго. Отеля. Доминго. Я сидел в зале, смотрел, как Доминго поет Отелло, белый. И меня это тут совершенно
знаете,
тоже не
смущало. Вы знаете, все это так, но именно для этой оперы «Порги и Бесс» руководство «Метрополитен» пошло на очень необычный шаг. У них есть свой хор. Это знаменитый хор. Это хор, который вышкален так, что лучше быть не может. Но они отменили этот хор и набрали хор из чернокожих певцов для того, чтобы это было аутентичное звучание вот в этой опере. Что, конечно, вызвало некоторую критику, потому что где же расовый дальтонизм, если тогда он должен работать во все стороны?
Вы знаете, руководство МЕТ, как руководство, к сожалению, многих других американских культурных институций, в данный момент, обжегшись на молоке, дует на воду. И они стараются избежать малейшего каких-то возможных претензий к тому, что что-то тут будет с этим не так, и боятся как огня абсолютно обвинения вот этой самой культурной апроприации. И я должен сказать, что вся эта атмосфера, я не уверен, конечно, не сомневаюсь нисколько, что опера придется по вкусу слушателям, потому что это правильно, самое самая популярная американская опера, то есть, может быть, единственная, как я уже сказал, популярная американская опера вообще существующая, так что о чем говорить? Все люди, выходя оттуда, будут напевать одну из мелодий, это будет «Summer Time», кстати.
Потому что ничего лучше этого еще не создано.
Хочу вам напомнить, может, вы помните Хвостенко, наш замечательный рокер, он придумал, по-моему, замечательный текст такой.
«Ся мы там давят ливеры зызи».
Да, это очень смешно.
Мы с ним пели это, когда мы застряли в пробке, несколько часов в пробке. Мы сидели в машине, и Хвостенко начал это петь, и мы все дурными голосами завопили, и стоящие рядом машины подхватили, потому что нет американца, который бы не знал этого.
А я недавно слушал в очередной раз «I've got plenty of nothing», это тоже знаменитая ария из «Порги и Бесс». И у меня есть такой персонаж в Фейсбуке, кот Базилио, пересмешник такой, я ему даю тексты. Я придумал, это, к сожалению, не эквиритмическое изложение вот этого «I got plenty of nothing and nothing is plenty for me». Но вот такое, у нас есть много ничего, и этого достаточно.
Хорошо. Я думаю, что мы напомним нашим слушателям лучшую мелодию Гершвина.
Singing, you're gonna spread your wings and you'll take to the sky.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете новый выпуск авторской программы «Гинес. Взгляд из Нью-Йорка». В этом выпуске мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждаем громкие премьеры осеннего сезона. Другая такая громкая премьера этого сезона прошла в Берлине, но аукнулась и в Нью-Йорке, где «Нью-Йорк Таймс» вынесла рассказ о ней на первую полосу культурного раздела.
Это дебют Кирилла Петренко, русско-западного, как уже не знаю, как сейчас это все назвать, русско-немецкого дирижера в качестве руководителя оркестра Берлинской филармонии, который многими считается, и я, в общем, более-менее с этим согласен, лучшим симфоническим оркестром мира.
Именно поэтому эта новость так важна для всех любителей музыки. Потому Берлинский оркестр, он не сравним ни с одним другим.
Берлинский оркестр — это особая организация со своей историей, которой уже посвящено много книг. И эта история очень драматичная, потому что его возглавляли в разное время. Количество дирижеров там считано. По-моему, 7 дирижеров за всю историю Берлинского оркестра было. И несколько из них — это очень контроверзные фигуры, как, например, Вильгельм Фурст, для которого я лично считаю вообще величайшим дирижером всех времен и народов. Вот если меня спросить, номер один за всю историю дирижерского искусства, я скажу Фуртвенглер. Некоторые могут добавить Тосканини, но для меня Фуртвенглер остается все-таки вот такой титанической абсолютно фигурой, ни с кем не сравнимой. Но, как мы знаем, Фуртвенглеру, а сейчас особенно это все актуально, предъявляется масса претензий по поводу того, что он не эмигрировал в свое время из нацистской Германии и был любимым дирижером Гитлера тоже. Так что вокруг Фуртвенглера масса всяких контроверзий. И затем преемник Фуртвенглера, Герберт фон Караян, оказался тоже очень контроверзной фигурой, потому что он был, в отличие от Фуртвенглера, который был беспартийным, Караян был членом нацистской партии. И вся его дальнейшая тоже деятельность, она была весьма авторитарной, назовем это. Я думаю, что Феллини в своем знаменитом фильме...
«Репетиция оркестра».
Да, высмеял, конечно, фон Караяна, так сказать. Он,
ну, его вообще как фигуру дирижера, я думаю.
Да, но я думаю, имелось при этом конкретно в виду фигура Караяна.
Тем интереснее новый дирижер. Молодой, да, не очень известный, выбранный самим оркестром и советским прошлым.
Советское прошлое. Петренко для меня особенно актуально по простой причине. Я с его отцом, Гарри Петренко, учился в Ленинградской консерватории у того же самого профессора по классу скрипки. И с Петренко-старшим у меня связана очень для меня памятная смешная история о том, как мы с ним... Я ведь, когда был скрипачом, зарабатывал в разных, как говорится, ипостасях на хлеб и воду. В частности, играл в ресторане, например. Оттуда вынес масса интересных сведений и знаний, что ли, от закулисной жизни ресторанной. А другая была, мы с Петренко перестроились в ансамбль, который изображал из себя оркестр портового профсоюза ленинградского. Ансамбль должен был быть самодеятельным, но, как полагается, самодеятельных там портовых грузчиков не было. А были...
Это как спортсмены-любители.
Да, вот так вот. И мы поехали с этим коллективом под руководством замечательной эстрадной девы Нины Максименко в Москву, там выступали. Это была отдельная длинная история, мы там как раз с Петренко подружились, все это было очень смешно. После окончания консерватории, нужно добавить, Петренко-старший уехал в Омск работать в симфоническом оркестре. Я об этом знал. И когда я прочел, что Кирилл Петренко родился в Омске, и его по этому случаю надо именовать сибиряком, то я немножко посмеялся, потому что какой же он сибиряк, он самый настоящий ленинградец. Сын ленинградца, и, конечно, так ленинград, просто он родился в Омске.
Так или иначе, он продукт советской музыкальной школы.
Вне всякого сомнения.
Надо сказать, что Петренко начал с того, что сыграл 9-ю симфонию Бетховена для широких масс. Это было достаточно яркое событие. Соломон, у меня есть один вопрос. Дело в том, что Петренко – это отнюдь не единичный пример того, как выходцы из советской музыкальной школы занимают очень важное место именно на музыкальной арене. Вот я думаю, в нашей области, в литературе, например, последний бестселлер мирового класса, наверное, «Доктор Живаго». Наша литература не играет ведущей роли, какой она играла когда-то. Вот, скажем, в 19 веке в Англии англичане говорили, что мы должны научиться у русских писать романы. Это англичане, у которых мир был.
Потом пьесы под Чехова.
Пьесы как Чехова, и писать романы как Толстой и Достоевский. Но теперь этого никто не скажет, правда? А вот в музыке все это по-прежнему самая, может быть, могучая ветвь музыкального исполнительского искусства идет из России, из Советского Союза. Как вы думаете, почему? Как объяснить этот феномен? Мне кажется, это связано с тем, что музыка была все-таки на менее идеологически выдержанная сфера культуры.
И это сыграло, конечно, свою роль. Но тут, опять-таки, мы никуда не уйдем вот все-таки от вот этого моего тезиса о постоянном взаимодействии политики и культуры, потому что нужно вспомнить, какую роль играла музыка в России до революции. Там было считанное количество педагогов, может быть, даже один-два, может быть, даже один, его звали Леопольд Ауэр, и он был знаменитый профессор скрипки, который выпускал музыкантов экстра-класса, профессиональных, которые завоевывали действительно мир. Вот ученики Ауэра, скрипачи, завоевали весь мир. И авторитет ауэровского класса в России, в жизни музыкальной России, был необычайно велик. А после революции это все дело обрушилось, и... Опять-таки, вот мы сегодня уже говорили о Сталине, придется его еще раз вспомнить. Если бы не персональное вмешательство Сталина, то очень может быть, что и очень надолго задержалось бы вот это вот обрушение, если угодно, профессионализма в области музыки. А со Сталином история простая. Он был меломаном, как ни крути. Его можно и по справедливости именовать тираном, палачом, садистом, как угодно. Но он был также и меломаном. И в этом качестве он обратил очень рано внимание на то, какую пропагандистскую роль может сыграть музыка. И решил, это было его персональное решение, он послал замечательную команду пианистов на первый же важный послевоенный, имеется в виду после Первой мировой войны, музыкальный конкурс в Варшаве в 1928 году. Он послал команду, в которую, кстати, входил и Дмитрий Дмитриевич Шостакович, тогда совсем молоденький. И эта команда обеспечила триумф советской музыкальной школы в Варшаве, в Польше, которая очень тогда недоброжелательно, естественно, относилась к России советской. Но тут Сталин вдруг понял и увидел, как самым дешевым образом можно сделать колоссальной силой пропагандистский жест. И с этого было поставлено все абсолютно, как говорится, на конвейер. Все было поставлено на то, чтобы воспитывать победителей международных конкурсов. Существовала целая система, она была создана, которая этим занималась. И эта система наращивала оборот. Вот и превратился в вот такую замечательно отлаженную машину, аналогичной которой нет ни в одной другой стране мира.
И что с ней стало сегодня?
Остатки этой системы внутри России современной существуют, хотя по этому поводу ведутся дискуссии, и, скажем, Катя Мечетина, талантливая молодая пианистка, просто клич издала, что нельзя разрушать музыкальную систему воспитания. Это один из брендов после нефти и газа. Экспортным материалом являются музыканты и танцовщики. Это люди, которых нужно воспитывать, тренировать с раннего детства, и система эта должна продолжать работать. Но тут есть другой в этом аспект, а именно педагоги, которые начинали свою деятельность или учились в Советском Союзе и получили тренинг и понятие об этом тренинге, может быть, они даже сами не стали замечательными исполнителями, но они, переехав на Запад, стали замечательными педагогами. Можно указать в этом смысле на Рену Шерешевскую, ученицу Власенко по Московской консерватории, которая вот сейчас вот прямо подряд на предыдущем конкурсе, она сейчас во Франции живет, преподает, от нее приехал Люка де Барк, который получил 4-е место, но стал любимцем. Все считают настоящим победителем этого конкурса Дебарга. У него в России культовая репутация, и это будет суперзвезда. И вот на последнем конкурсе Чайковского опять победил ее ученик Алекс Кантеров, потомок, конечно, выходцев из России. То есть представители советской школы по воспитанию музыкантов сейчас работают по всему миру.
Это уже перестало
Захар
быть
Брон, школой. Захар Брон выпускает одну скрипичную звезду за другой. Мой приятель детских лет, Йосиф Рысин, который работает в Карлсруэ, воспитал несколько замечательных молодых музыкантов, Сергея Хачатряна и Даниэля Лозаковича, который тоже сейчас покоряет весь мир. Но еще, что очень важно, в такой потенциально сейчас важной для спасения европейской музыкальной культуры в стране, как Китай, работают тоже выпускники советских консерваторий. Максим Могилевский, замечательный пианист, преподает в Китае. Мы же с вами знаем, что на сегодняшний момент в Китае по статистике где-то 20 миллионов вундеркиндов лобают на фортепиане. Это и есть вот тот резервуар колоссальный, от которого и следует на сегодняшний момент ожидать спасения европейской музыкальной культуры.
Ну а пока мы будем слушать Петренко,
который исполнит 9-ю симфонию Бетховена, сочинение, с которым он дебютировал с Берлинским оркестром.
Радио Свобода. Вы слушали новый выпуск авторской программы «Генис. Взгляды из Нью-Йорка». В этом выпуске мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым обсуждали громкие премьеры осеннего сезона. Режиссер Александр Аркадьев. До следующей встречи в эфире. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа.